Крутить чубы и ставить клизмы. Хрущев жаждал обновления кадров. 14 декабря 1959 года на расширенном заседании Президиума ЦК Хрущев, говоря о проекте программы КПСС, завел речь о том, что его волновало. В программе надо было бы подумать и насчет демократизации нашего общественного строя. Без этого нельзя. Взять, к примеру, наше руководство, президиум. Мы не ограничены ни властью, ни временем. Правильно ли это? Может собраться артель, люди могут спаяться и спиться. При Сталине это было. Сидел же разбойник Багиров. Сталин о нем говорил, что мусульмане не держали бы его и недели, убили бы, если бы его не поддерживали, а он там сидел 20 лет. Никита Сергеевич имел в виду кандидата в члены президиума ЦК КПСС Мир Джафар Аббасовича Багирова, который 20 лет с 1933 по 1953 год был хозяином Азербайджана. Его сняли с должности, судили и расстреляли после смерти Сталина и Берии. Хрущев перевел свою идею в практическую плоскость. «Я беру президиум ЦК». Нас выбирают, но на следующем съезде 1/3 выбывает обязательно. А то, — говорил Хрущев, — молодежь растет, но должности для нее не освобождаются. Они должны ждать, когда кто-нибудь из старшего поколения умрет. Буржуазные конституции, — произнес Хрущев крамольную мысль, — пожалуй, более демократично построены, чем наши. Больше двух созывов президент не может быть, если буржуа и капиталисты не боятся, что эти их устои будут подорваны, когда после двух сроков выбранный президент меняется, так почему мы должны бояться? Что же мы не уверены в своей системе или меньше уверены, чем эти буржуа и капиталисты, помещики? Нас выбрали, и мы самые гениальные, а за нами люди совершенно незаслуженные? Поэтому я считал бы, что нужно так сделать, чтобы таким образом все время было обновление». Кому из тех, кто сидел в зале заседаний президиума и слушал первого секретаря, могли понравиться эти слова? Хрущев-то пенсионного возраста, ему все равно вскоре уходить, а каково более молодым? Неужели им придется расставаться с должностями просто потому, что больше двух сроков нельзя занимать высокое кресло? «Если каждый будет знать, что он будет выбран только один срок, максимум два», продолжал фантазировать Хрущев, «тогда у нас не будет бюрократического аппарата, у нас не будет кастовости. А это значит, что смелее люди будут выдвигаться. А это значит, демократизация будет в партии, в народе, в стране». Приехав в Киев в январе 61-го, Хрущев поделился своей идеей с украинской номенклатурой. «Товарищи, вредно задерживаться. Я вправе это говорить, потому что мне в апреле месяце этого года будет 67 лет. Аплодисменты. Может быть, нам даже установить какое-то расписание, что такой-то пост могут занимать люди не старше такого-то возраста. Это может быть не закон, могут быть исключения, но должны быть какие-то правила. Вот его вызываешь. Он говорит, знаете, понимаете, не хочется обидеть. Может быть, какую-то другую работу? Он говорит, нет, я еще здоровый. Что же ты здоровый? У тебя то под левым, то под правым ребром болит. Я сам себя ловлю. Бывало, машина станет, выскакиваешь, как пуля, а теперь одну-вторую ногу выдвинешь, и я замечаю, что я приобрел приемы старика, которые свойственны каждому старику. Шум в зале. Нет, товарищи, вы меня не подбадриваете. Я у вас не прошусь на пенсию, но я уже пенсионер по возрасту. Другой раз выдвигают, говорят, молодой, сколько же ему лет? 45. Когда мне было 35 лет, я уже был дед. Наверное, Никита Сергеевич рассчитывал на поддержку молодых кадров, которым омоложение аппарата открыло бы дорогу наверх. Но логика молодых аппаратчиков была иной. Они, как и старшие товарищи, больше дорожили стабильностью. Только занял кресло и уже освобождать. 17 июня 1961 года Хрущев на заседании президиума вновь вернулся к этому вопросу. Он немного смягчил свою позицию относительно того, сколько времени можно занимать высшие руководящие посты, сделал послабление для товарищей. Я все-таки считаю, что следует оставить 3 срока для союзного руководства и 2 срока для всех остальных. Почему? Все-таки союзный уровень есть союзный. Во-вторых, когда мы запишем 2 срока, то нам не скажут этого, но это вызовет большое недовольство у руководителей социалистических стран. Надо с этим считаться. Поэтому не надо поддаваться настроению демократизма, надо все-таки реально представлять ответственность за наше дело. ЦК союзный и ЦК республиканский были на одном уровне. Сейчас надо отделить ЦК союзный, а те в другую категорию перенести. Это будет правильно. Там будет 8 лет. Можно без преувеличения сказать, что именно из-за этой идеи Хрущев нажил себе больше всего врагов внутри аппарата. Первый секретарь чувствовал нарастающее сопротивление и не знал, что предпринять. 16 февраля 1961 года Хрущев на президиуме ЦК рассказывал о большой поездке по Украине, Северному Кавказу, Закавказью и Центрально-Черноземной зоне, где проходили зональные совещания по сельскому хозяйству. «Я считаю, что совещания проходили хорошо. В народе они вызвали подъем и очень хорошее настроение. В городах, где я был, народ очень верит, подбадривает, критика ему нравится. Я уже говорил, что на одной из станций много собралось народа. Я им сказал, что вот езжу, принимаем меры, примем решение ЦК и Совета министров. А мне говорят, как крутишь? Да. За чубы? Да, за чубы. А у кого чуба нет, так по лысине». В зале засмеялись. «На Украине, — продолжал Хрущев, — рассказывают такой анекдот. У них в эту зиму испортился водопровод, потом его исправили. Перед моим приездом тоже испортился водопровод, перебои были с водой. Так киевляне говорят, почему, вы думаете, не было воды? Руководителям республики клизму ставили». И в зале опять засмеялись, хотя там сидели и руководители Украины. «То есть едет Хрущев и уже клизму ставят», — довольно разъяснил первый секретарь. «И ведь сами не отрицают, что у них плохо». И Хрущев продолжал разносить начальников. «Вот тамбовский секретарь Золотухин. Все хотел, чтобы его пороли, чтобы сняли штаны и пороли. Какое удовольствие! Все виноватым себя признавал и приговаривал. Да, товарищ Хрущев, надо штаны снять и меня выпороть. Он это 3 раза повторил. Я уже не вытерпел и сказал ему, что это вы все штаны хотите снять и зад нам показать. Вы думаете доставить нам удовольствие? Какой это секретарь?» Тем не менее, повинную голову меч не сечет. Хрущев высмеял тамбовского секретаря, но снимать не стал. Георгий Сергеевич Золотухин возглавил более крупный Краснодарский край, потом переехал в Москву министром заготовок СССР. Основания для горького смеха и издевок у Хрущева были. Первый секретарь Воронежского обкома приказал директорам хозяйств показать Никите Сергеевичу, будто уборка идет полным ходом. «Так они там рельсы таскали по полю и доказывали, что поле убрано», — потрясенный увиденным рассказывал Хрущев. «Это же просто времена Гоголя». Первым секретарем обкома в Воронеже был Алексей Михайлович Школьников, окончивший индустриальный техникум и высшую партийную школу, и ему эта гоголевская история сошла с рук, а после ухода Хрущева его переведут в Москву и назначат первым заместителем председателя Совета министров России. «Я попросил справку о Российской Федерации», — продолжал Хрущев. «Оказывается, что она сама себя не прокармливает. Мне Полянский говорит, вот если бы снять Москву и Ленинград, тогда бы мы себя прокормили. А кому же Москву отдадим? Грузии? А как же мы к коммунизму придем? Так и будем сидеть на старых нормах? Тогда надо просто сказать, мы банкроты, строительство коммунизма — это выдумка Маркса и Энгельса, а на практике мы видим, что ничего из этого не получается, то есть то, что говорят американцы». И первый секретарь ЦК КПСС, не знавший усталости, опять насел на нерадивых подчиненных. «Некоторые постарели, одряхлели, уже привыкли, истрепались. Я бы сказал, не истрепались нервно, а языком истрепались. Когда я приехал в ЦК, то в аппарате ЦК слух распространился. Пришел Хрущев и хочет, чтобы мы занимались подсчетом, сколько поросят, поросится и сколько коровы молока надаивают. А что же нам делать? Лекции читать? Какому дураку нужны лекции, если нет молока, мяса и хлеба? Мы являемся как бы конкретными каменщиками, которые кладут здание коммунизма. Камни же наши — это предметы производства и предметы потребления. Хрущев предложил революционную меру — разделить партийные и советские органы на промышленные и сельскохозяйственные. Так в каждой области и крае вместо одного обкома и одного облсполкома появлялись два. Один занимался промышленностью, другой — сельским хозяйством. Доклад Хрущева о новых формах партийного руководства, разделении территориальных партийных и советских органов на промышленные и сельские, напечатали в «Правде». Он занял 10 газетных полос. «Первый день пленума», — записал в дневнике Твардовский, — «доклад Никиты Сергеевича. Как всегда, длинновато, необязательно для пленума ЦК по техническим подробностям. Как всегда, главный интерес не в тексте, а в том, когда он отрывается от текста. Как обычно, хорош был огонь по частностям бюрократического идиотизма в промышленности. Как я не спрашивал, так никто и не мог мне сказать, как оно все будет в смысле территориальном при двойственности бюро и исполкомов советов, обкомов и бюро национальных партий. Но главное было не в этой перестановке стульев. Слова «бюрократизм», «бюрократ» и синонимы их особенно зачастили и в тексте, и особенно в отступлениях от него вплоть до «то, что у нас произошло в Новочеркасске, результат бюрократического отношения к насущным нуждам трудящихся». Это вообще впервые из уст правительства и партии о таких происшествиях у нас. Твардовский не случайно отметил неожиданную откровенность Хрущева. О событиях в Новочеркасске в советской печати не говорилось ни слова. В опубликованном тексте доклада первого секретаря ЦК КПСС упоминание о Новочеркасске тоже отсутствовало. Пленум ЦК по предложению Хрущева принял решение об образовании Комитета партийно-государственного контроля на базе комиссии госконтроля Совмина и Комитета партийного контроля при ЦК. Во главе новой могущественной организации Никита Сергеевич поставил Александра Шелепина. Когда Хрущев с Шелепиным задумали создать Комитет партийно-государственного контроля, они держали в голове опыт 20-х годов, когда существовали два влиятельных ведомства – Центральная контрольная комиссия в партии и Наркомат рабоче-крестьянской инспекции в правительстве. Формально они были разделены, но руководил ими один и тот же человек, причем очень влиятельный член Политбюро – сначала Куйбышев, потом Орджоникидзе, Андреев. Никита Хрущев решил повторить этот опыт, но слить партийную и правительственную инспекцию в единый аппарат. Создавался орган с огромными, почти неограниченными полномочиями, получивший право контролировать и партийные органы, и правительство, и вооруженные силы, и даже КГБ. Первый секретарь не хотел, чтобы его обманывали. Ему нужна была структура, которая бы точно знала, что происходит в стране, и наказывала обманщиков. Возглавить такую организацию мог человек, которому Хрущев доверял во всех отношениях.